Я хочу сегодня поговорить о любви отца. Это очень трогательное для меня понимание, и может быть потому, что я 3,5 года толком не видел своих детей, и когда уже вот сейчас нахожусь большую часть времени в своей семье, воспитываю детей, я просто понимаю, насколько и отец нуждается в том, чтобы проявлять свою любовь. Именно полноценно проявлять свою любовь к детям. И дети нуждаются в том, чтобы чувствовать эту любовь. Давайте мы сейчас все вместе прочитаем одно место. Я только прочитаю одно место Писания. И уже дальше буду. Это Матфея 7 глава с 7 стиха. Мы часто этот стих используем в контексте «просите, получите», в контексте настойчивости. Но я хочу сейчас немножечко посмотреть на этот стих с другой стороны. «Просите, и вам дадут, ищите, и найдете, стучится, и вам откроют. Потому что каждый, кто просит, получает, и кто ищет, находит, и тому, кто стучится, открывает. Если среди вас такой человек, который даст своему сыну камень, когда тот просит хлеба, и кто даст сыну змею, когда тот просит рыбы? Если вы, будучи злы, умеете давать своим детям благие дары, то тем более Небесный Отец даст благо тем, кто просит у Него». Вот, на этом можно закончить. То есть, и мы очень часто используем этот стих в контексте, что у Бога надо просить, что Бог благой Он дает, что нужно не отступать. И там дальше много примеров. Стучите, отворятся, и ищите, и найдете. Но я хочу обратить внимание на какое сравнение привел Бог в этом месте Писания. Говорит, если вы, будучи злы, умеете давать благие дела своим детям, то тем более Отец ваш Небесный. Мы сейчас вернемся к этому стиху, но я хочу напомнить вам, что же произошло на Голгофском кресте тогда, когда Иисус Христос умер за нас, и что произошло с нами, когда мы приняли Его голгофскую жертву. Вот. Первое, что когда Иисус Христос умер на Голгофском кресте, и мы исповедовали Его своим Господом и Спасителем, то первое, что Бог нас сделал, это Он нас оправдал. Раньше мы были преступники в Его глазах. Хорошие, плохие, написано в Библии, что родились во грехах. Но Бог, когда умер на Голгофе, то есть и наказание Божье было на Иисусе Христе тогда, когда и Он нас оправдал. То есть наказание, которое мы должны были понести на себе, мы не несем. Второе, что Он сделал, это Он нас искупил. То есть оправдал, это значит, Он нас уже не осуждает. Он не имеет к нам никаких претензий. Согрешаешь ты, не согрешаешь. Именно как судья не имеет никаких претензий. Он нас искупил. То есть, или же принес заместительную жертву. Наказание, которое должны были понести мы на себе, был наказан Иисус Христос. Третье, что Он сделал, это Он нас примирил с Богом. Раньше мы были враги Богу, написано, по делам и преступлениям мы были враги Богу. И, в принципе, это как две враждующие стороны. Вот я сейчас учусь в Германии, проживу в Германии, большую часть времени там провожу, и прохожу курсы немецкого языка. Господи, вы знаете, я думал, что голиаф – это младенец по сравнению с немецким языком. Еще Марк Твен сказал, жизнь слишком коротка, чтобы выучить немецкий. Вот это для меня, то есть не идет, не знаю, то есть я вот хожу, слушаю, и в одно ухо влетает. И со мной учатся несколько человек из России, те, которые уже по 17 лет там живут, достаточно долго. И я вам скажу, на фоне тех событий, которые у нас сейчас происходят в Украине, и мне тяжело с ними общаться, потому что внутреннее напряжение, оно чувствуется. То есть они, к огромному сожалению, все-таки люди, проживающие там в Германии, не смотрят российские каналы. Естественно, они не любят ни украинцев, бред полный несут там по поводу того, что у нас происходит. И я с ними чуть до драки один раз у меня не дошло. То есть вот правда, меня настолько сильно они разозлили. Вот, и я, будучи таким, где-то могу смиряться, я уже думаю, если еще хоть одно слово он сейчас скажет, я вот Почему? Потому что внутренняя вражда, у нас нет мира сейчас с этой страной, и поэтому даже такие обычные банальные вещи очень часто, ну, вызывают напряжение. И вот когда мы раньше были не в мире, мы были в состоянии войны с Богом, как Сирия с Турцией, как Украина на данном этапе с Россией, как еще какие-то страны, которые постоянно воюют, нормальное общение невозможно. Ну, невозможно нормально общаться с человеком или еще с кем-то, когда у тебя с ним война. То же самое, у нас такие же отношения были с Богом. Мы были в состоянии войны. Бог с нами враждовал. То есть он воевал даже с нами, я более того скажу. То есть это не было там места для переговоров там, или для, знаете, да ну давайте мы сегодня повоюем, завтра пиво попьем. Нет, это было конкретно, то есть это две противоборствующие стороны. И вот то же самое, когда Иисус Христос умер на Голгофе, Он нас примирил, то есть все, то есть у нас мир с Богом не будет, Он не имеет к нам ни претензий враждебных, Он не имеет к нам, когда оправдал как судья, не имеет к нам претензий, Он как справедливый палач не имеет к нам претензий, чтобы дать нам наказание, Он воин, он не имеет к нам претензий, мы уже на его стороне, мы уже в его команде, мы уже в его армии, мы уже не на противоположной стороне. И четвертое, самое главное, на чем я заострю внимание, он нас всех усыновил. И вот все-таки усыновление Божье, какие привилегии оно несет для человека. То есть усыновил, это значит, мы стали ему сонаследники, или мы, значит, все благословения, которые отец может дать сыну, они принадлежат сейчас нам. То есть он дает нам это не потому, что мы это заслуживаем, не потому, что мы хорошие, а потому, что мы его дети. И если вы будете честны до конца, скажите, почему мы покупаем подарки нашим детям, и нам легко покупать подарки нашим детям? Почему нам тяжело подарок купить, допустим, какому-то постороннему человеку? Но когда дело касается наших детей, нам скажите, нам всегда легко им что-то покупать, и нам это хочется делать, правда? Или нет?
Конечно.
Ну как-то, знаете, эти деньги даже не чувствуешь. Почему? Потому что это наши дети. Потому что мы их любим. Это любовью, которая называется сарге. То есть это родственная любовь. То есть это любовь, в которой мы не прилагаем усилия. Она просто есть. Она просто есть. И как бы наши дети себя не вели, они не могут погасить вот это врожденное, данное Богом чувство, как любовь и забота о своих детях. Они нас могут раздражать, они неправильно могут себя вести, но знаете, бывают такие дети, что, ну, не дай Бог таких детей. Знаете, а родители продолжают их все равно, да, раздражаются, ругают, выгоняют из дома, а потом спадает этот первый гнев, и ты опять готов сделать все и отдать последнее, чтобы твоему ребенку было хорошо. Бог нам дал это чувство. И когда такого чувства нет, это какая-то аномалия. И вот когда, четвертое, что я сказал, когда Иисус Христос умер на Голгофе, когда мы приняли Его, то есть Он нас усыновил или назвал нас своими, мы стали Его детьми. И поэтому все привилегии Божьи, они принадлежат сейчас нам по именно родственной такой вот линии усыновления или удочерения. И здесь, в том месте из Священного Писания, о котором я говорил, о том говорит, что Иисус Христос, Он приводит пример. Если вы, будучи злы, умеете благие даяния давать. Скажите, здесь есть злые люди, а? Если я, ну покажите мне дать его пальцем. Так, или это я, да, такой, знаете, так, зло такое, ну есть такие, да, как три сестры молятся, говорит, Господи, я такая ничтожная, говорит, как пылинка в вселенной мироздания, третьему, вторая, говорит, Господи, я такая маленькая, как песчинка на просторах океана, третья молится, говорит, Господи, я такая маленькая, как инфузория туфелька, ну, это, на нее говорит, ну ты сестра, говорит, ты возгордилась. И очень часто мы такие злые, такой, да, я злой, такой, знаете, я думаю, что злых людей в классическом понимании, вот такой, как бы, их, ну, в нашем, их нет, потому что мы себя все-таки, ну, любим, мы не относим себя к злым, но Библия говорит, что вы, будучи злы. А почему именно Иисус Христос говорит, что мы, будучи злы, умеете благие даяния своим детям давать? Это Он говорит о сопоставлении или сравнении. Любовь Бога к своему ребенку и сравнить любовь ваша к своему ребенку. Скажите, у вас крепкая любовь к своему ребенку? Ну, правда же, да? Но Бог говорит, что ваша любовь по сравнению с моей любовью – это зло. То есть в отношении Божьей любви, Божьих чувств, Божьей заботы, наша вся забота, вот соберите весь концентрат своей любви к своему ребенку, забота к своему ребенку в глазах Бога, это будет все равно, ну вот как бы сравнить, это будет как зло, то есть это не в классическом понимании зла, а в понимании сопоставления. То есть Бог говорит так: даже вы, будучи грешниками, будучи эгоистичными очень часто к своим детям, можете благие даяния делать своим детям, то насколько сильнее или насколько Божья забота и любовь к нам по одной только причине усыновления, насколько она мощнее этого всего. Так, и поэтому вот здесь я акцентирую ваше внимание о том, что любовь Отца, она настолько несоизмерима даже с нашими пониманиями, и она настолько всеобъемлема, и она, более того, это любовь, которую невозможно прекратить. Если мы в гневе можем наказать своего сына, как Иван Грозный в гневе убил своего сына, так же, да? Потом, правда, раскаивался, плакал. Мы в гневе очень часто наказываем своих детей. Я сколько раз себе говорил о том, что все, если буду разбираться со своим сыном, а поверьте, у меня старший сын, он очень тяжелый. У меня, я молюсь об этом и прошу об этом, чтобы вы молились. У меня, ну, проблемы с ним. Он дерзит, грубит, он уже в полицию у меня попадал. И в школе прогуливает, ну, постоянно. То есть там дневник у него красный. Вот. И мы не знаем, то есть у него нет ни авторитета, уже и психолога ему школьного пригласили. И мне, говорю, сынок, говорю, ну мне стыдно, я говорю, я пастор церкви, я же христианин, говорю. Мне даже перед соседями стыдно, говорю, ты орешь здесь больше всех, говорю, ну то есть дома, ну такой вот он. И я молюсь, я переживаю, то есть, и бывает, он настолько меня сильно выведет, и я уже там за ремень схватился, он начинает у меня плясать по всей этой, а еще ж, это Германия, там же это, ну, вы понимаете, что там, это, как бы сказать, за такие вещи могут и забрать ребенка, я же говорю, мне без разницы, говорю, Илья, говорю, сдавай меня, говорю, в полицию, куда хочешь, говорю, ну ты сейчас у меня, говорю, отгребешь, все, говорю. Я понимаю, я думаю, останавливаюсь, все это, говорю, все, буду, вот сейчас время пройдет, а потом я подойду уже там с спокойным сердцем, скажу, сынок, вот за это, ложись, буду. Ну, не получается так вот, правда. Потому что гнев прошел, вот это успокоилось, уже как бы уже и, ну, и мотивации как бы внутренние, да? Вот, и мы очень часто наказываем своих детей вот именно в состоянии такого гнева, эффекта. Но при этом, при всем, насколько наши дети плохие, или как бы ведут себя неправильно, но я же своим сыном сравниваю, то есть я его в один момент уже думаю, ну все уже, то есть в интернат отдать его, потому что он мало, это бывает, и Ирину обижает жену мою, 11 лет пацану. А потом, понимаете, и все равно, я сейчас приезжаю, я вот думаю, какой ему подарок привезти с этого. Не задобрить, а потому что, ну, люблю, потому что сердце такое. Бог говорит, вот это, Сергей, все твои чувства, весь твой вот этот забота, это по сравнению с моими чувствами, это зло. Представляете? Это, вот я пытаюсь сейчас какую-то аллегорию, сравнение такое, чтобы более, ну, как бы, когда для нас это много, а для кого-то это мало. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? Поэтому Бог называет нас злыми. Еще более того, какой должен быть поступок, быть совершен сыном или ребенком для того, чтобы отец перестал его любить. И поэтому Священное Писание через апостола Павла нам говорит, ничто не может отлучить нас, помните, да, от любви Христовой. Ни долгота, широта, ни ангелы, ни силы, никакие вещи не могут отлучить, они не могут убить чувство любви в Бог, у Бога к нам. Никакие даже твои самые страшные грехи и поступки. Говорит, Сергей, что ты говоришь сейчас? Неужто вот так вот, да? Я говорю, вот так вот. Потому что если мы злимся, обижаемся, но мы не прекращаем ни на миг любить. Я с одним пастором, со своим, помню, Филимон, у меня в Донецке был старший пастор мой, Филимон это был, он сам бразилец, он миссионер. И мы как-то с ним сдружились, и, в принципе, когда он пытался организовывать церковь, у меня уже была организована одна церковь, и я пришел к нему помогать ему, и вот как бы мы так, а он как миссионер потом поехал дальше, и я вот стал вот этой церкви, я всегда его как бы своим старшим пастором называл, и мы как-то с ним вот сцепились в таком теологическом споре. Вот. И он говорит: Сергей, я тебе вообще, говорит, церковь, говорит, запрещу проповедовать, если ты мне еще это будешь говорить. Я говорю, ну, а мы с ним, я учился в духовной семинарии пресвитерианской, и там вот эти, знаете, кальвинизм, арминианство, разные взгляды, ну, люди уже столетиями копят его, теологи ломают на этой вещи. Но я как сейчас помню, у него был сын, есть сын Филипп. И мы вот этот вопрос, может ли потерять, не потерять спасение, знаете. И я тогда ему сказал: Филимон, говорю, скажи, что должен сделать твой Филипп, сын, чтобы он перестал быть твоим сыном? Филимон сел, говорит, не знаю, говорит, я прорабатываю все в голове, но я не нахожу ни одной причины с его поступка, чтобы он перестал быть моим сыном, чтобы он такого сделал. И поэтому вопрос, а как же тогда поступить? Получается, что Бог нас любит. Получается, что благословляет, покупает, какие мы не были. А какое же тогда отношение, когда мы неправильно ведем себя по отношению к Нему? Ну, это что, попустиловка получается. Я тоже молился перед Богом, я не знал, как мне поступить со своим Ильей, ну, сыном, да? Я говорю: Господи Боже, ну, говорю, в Германии запрещено лупасить его. То есть, и говорю, как Библию читаю, то есть, за розгу, я думаю. Ну, говорю: Господь Боже, ну, во-первых, это законом запрещено, во-вторых, ну, жалко разгой. Я думаю, может быть, это наказание какое-то другое должно быть, там, лишить его там телефона, компьютера или еще чего-нибудь. Всего лишили телефона, компьютера, ну, и я почувствовал огромную ответственность на себе о том, что за проступки должно быть какое-то наказание. И вот каким же образом Бог относится к нам, как к своим детям, когда мы неправильно себя ведем? Я вам приведу такой классический пример. Давайте я скажу, пусть это будет выдуманная история, хотя она не совсем выдуманная. Дети бывают часто, ну, знаете, придумывают какие-то игрушки. Особенно в возрасте, все себя помните, мальчики, огонь, самострелы, потом там воздушки. Ну, девочки, они больше с куколками, а мальчики, вот они вот почему-то, вот у них какое-то развлечение всегда экстремальное. То есть это что-то спалить, где-то стрельнуть. Ну, мальчики, наверное, так устроены, вот девочки нет. Ну и вот один ребенок, в общем, нашухарил и спалил сарай у соседа. Вот. Ну, сосед в панике за ухо этого ребенка, то есть мало того, что еще и это там. И, ну, в принципе, сделал преступление, подпал и все остальное. За ухо приводит к... домой, говорит, так и так, говорит, сосед, говорит, участкового вызываем, составляем протокол, говорит, ну и что, во-первых, подпалил это имущество, говорит, это, как бы сказать, ну, преступление. И, ну, так как он несовершеннолетний, то однозначно его ставят на учет, там какие-то штрафы, вот, и тут отец говорит, подожди, говорит, давай разберемся, садит его спокойно. Поговорили, говорит, сколько там тебе это, ну, вот он говорит, ну, столько, говорит, я в два раза больше даю. Он решил вопрос с соседом, заплатил ему так, чтобы у него вообще никаких претензий не было, а потом приходит и начинает разбираться с сыном. Вы понимаете, да? Уже разбирается с ним не как судья, не как сосед, а как отец. И там уже у каждого свой уровень разборок получается. Итак, когда мы делаем неправильные поступки, закон однозначно ставит нас под статью преступления. И мы становимся преступниками в отношении закона. И действительно, наказание, проклятие и все остальное не падают на человека. Это правда. И почему я начал свою проповедь, говоря о привилегиях, которые мы получили в Иисусе Христе? Это примирение, это искупление, это оправдание, и коснулся усыновления. Потому что вопрос наказания нас за наши грехи уже попадает не в юрисдикцию, не в юрисдикцию закона, оно попадает в юрисдикцию милости и отношений отца и сына. Я не верю в такие проповеди, которые говорят о проклятии. Когда говорят, вот ты это, ты будешь проклят, ты первородство потеряешь, как потерял когда-то Исав. Исав первородство потерял, а потом умолял отца и уже не мог вернуть. И как бы сказать, что у Бога точно так же, что ты можешь не получить, недополучить, ты можешь быть наказан, но никогда Бог не будет к тебе относиться по-другому, нежели как к своему сыну. За первородство то другой немножечко, это не в этом аспекте. То есть никогда Бог не будет к тебе приходить на основании закона. На основании закона ты грешник, твое преступление, оно будет подвержено уничтожению, ты будешь тем-то, тем-то, все проклятия, которые записаны в 28 главе Второзакония, они все падут на тебя. Нет, Бог не оставляет наши преступления не без внимания, но разбирается Он с нами, как со своими сыновьями, как своими детьми. Его разборки полны любви, Он ни на секунду, ни на минуту не прекращает любить тебя. Его сердце страдает тогда, когда ты делаешь неправильные поступки. Почему? Потому что вы, наказание отца, не есть цель наказания в таком классическом, в классическом виде, а есть цель – это дисциплинирование, это помочь человеку, это спасти человека, это уберечь человека. Почему я злюсь или наказываю своего сына или дочь? Почему мы их пытаемся остановить? Мы пытаемся им помочь. Цель Божьего наказания – это помочь человеку, а не уничтожить, не разбить, не проклясть его, а помочь своему сыну, чтобы он в этой жизни состоялся, чтобы он достиг больших результатов, чтобы он принес еще много плода на ниве Божьей. Слава Иисусу Христу! И поэтому Иисус Христос сказал, что вы, что я есть... истинная виноградная лоза, а вы ветви, он говорит. Вы не просто какие-то посторонние, вы часть меня. Как наши дети, это продолжение меня. Мой сын как-то сказал на своему брату, моему младшему сыну, говорит, ты дурак. Вот, где-то услышал. Я говорю, он не может быть, вызвал его, не стал, говорит, это неплохо, это неплохо. Говорю, он не может быть дураком. Говорю, по одной причине, потому что это твой брат. Я говорю, и это мой сын. А если он дурак, значит и ты дурак, значит и я дурак получается. Ну у нас как бы вот. Говорю, он не может быть дураком. Говорю, обозвал его дураком. Говорю, ты сам себя же дураком обзываешь. Потому что вы братья, вы одно целое. И когда Иисус Христос сказал, что я есть им истинная виноградная лоза, вы ветви, Он сказал, что вы не просто какие-то там посторонние, вы часть меня, вы продолжение меня. Наши дети это продолжение нас самих. Там Божьи соки, Божье благословение. И когда дальше он продолжает, всякая ветвь, не приносящая плод, отрубывается, говорит, но всякая ветвь, которая приносит плод, что он делает с этой ветвью?
Очищает.
То есть, и когда очищает, убирать не нужно. И Божье водительство, которое предполагает собой и Божье наказание, но это наказание, оно преисполнено любви, благодати и заботы с одной целью, чтобы мы приносили еще больше плода. Аллилуйя. То есть мы часть Божьего, и когда мы усыновились, это получили усыновление, это нечто большее, это не юридический аспект оправдания. И это не искупление, аспект наказания именно по закону. Это не просто примирение, это враждебные отношения. Но когда дело касается усыновления, это тогда, когда уже Божье естество, Божья природа в Духе Святом проникает в наш дух. Мы становимся частью божественного естества. И когда мы делаем причастие, святое причастие, как раз в месяц, у кого как воскресенье, мы почему называем это причастие? Это тем самым мы, ломая хлеб, глотая вот это вот вино, говорит, мы показываем, что мы причастны божественному естеству, мы являемся частью огромной божественной семьи, мы являемся частью самого Бога в Духе Святом. Слава Иисусу Христу! И поэтому, когда Бог, Он начинает воспитывать нас. Цель Божьего наказания, это цель Божьего, это воспитательная цель, это не юридическая цель, это воспитательная цель. Для того, чтобы помочь, спасти, уберечь, для того, чтобы еще благословить еще больше. Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Любовь Отца, она настолько совершенна по сравнению с нашей любовью, и что наша любовь зло. Божье наказание, когда мы ведемся неправильно, оно преисполнено любви, и даже иной раз мы его не чувствуем. Бог не наказывает болезнями или еще чем-то таким страшным, или какими-то страшными последствиями. Он находит методы какие-то, такие, чтобы человеку стало хорошо. И даже когда наши дети немножечко поплачут, то есть мы же не убиваем своих детей, да, когда они делают что-то не так. Вот. Может быть, чуть-чуть их так. Они поплакали, а потом всем стало хорошо. Итак, но почему же многие люди, верующие люди, которые ходят в церкви, я в том числе бывает, и разное, и мы очень часто не боимся или потерять это спасение, или же считаем, что мы плохие, дети для своего отца. Вот мы как-то занимаемся этим самоосуждением, и наша жизнь очень часто превращается, знаете, такие вот как шахматная доска, бело-черные квадратики. И вот сегодня я провел день хорошо, встал в этот квадратик, да, аллилуйя, слава Богу, там, потом раз что-то не так сделал, говорил, все, Бог меня не любит. И следующий квадратик опять покаялся, аллилуйя, слава Богу, все хорошо, потом опять что-то не так сделал, говорит, Господи Боже, опять Боже, все там. И вы знаете, мы очень часто наша жизнь, мы думаем, лишь бы только вот этот белый квадратик, когда у нас все хорошо, совпал с датой нашей смертью, да, чтобы... то не дай Бог, как раз когда мы в этом черном квадратике, вдруг у нас приступ случится. И мы очень часто, знаете, наша жизнь представляет такую шахматную доску, как игра в ромашку, любит, не любит, когда же это. Благословит, не благословит, проклянет, не проклянет. Знаете, я вам скажу, я за свою жизнь, я не знаю, как у вас, но самые большие Божьи благословения в жизни я переживал именно тогда, когда я был нехорошим христианином. Почему так? Бог, он такой глупый. И, кстати, многие люди, они этим начинают злоупотреблять. Потому что, ничего в жизни... Ведешь себя хорошо, ничего в жизни не меняется. Ведешь себя плохо, тоже вроде-то, знаете, так же, да? А где же тут этот, подвох какой-то? Никакого подвоха нет. Просто Бог тебя любит, и Он тебя будет и дальше благословлять, и будет и любить и дальше. Но твоя жизнь, твой внутренний мир при этом разрушается. И страшнее всего, когда у человека умирает, почему мы часто несчастливы в Божьей любви. Помните, когда народ израильский шел по пустыне, и они умерли в пустыне, и не вошли в землю обетованную. И почему они не вошли в землю обетованную? Есть ответ в Библии, вопрос, я вам задаю. А? Дальше. Кто сказал? Точно. Бог не выдвинул им претензию ропот. А ропот – это уже было следствие чего-то. Следствие не верили. Они просто не верили в Бога, что Бог все это время о них заботится, что Он выведет их, что Он их благословит. И очень часто мы сами в своей жизни не верим. Да, мы просто не верим в Божье благословение и в Божью любовь. Вот тут здесь уже серьезная проблема. Благословение народ израильский тогда в пустыне не получили и не вошли в землю обетованную, потому что не верили. И Бог их водил по пустыне, пока они там умерли. Вот. Почему он не мог их в таком состоянии войти в землю обетованную? Потому что с той ментальностью, с тем состоянием сердца неверия, у них бы не получилось бы, они передали бы это свое неверие своим детям, те дети своим детям. Это было бы, ничего бы не изменилось. Что было в Египте, то бы стало бы и в земле обетованной. Не было бы ни завоеваний, не было Иисуса Навина, не было бы этого Ханаана. И поэтому эти люди умерли в пустыне из-за неверия. И вот наша проблема в том, что мы не верим до конца. Даже, я бы сказал, не то, что недопонимаем, а мы не верим до конца, что Бог нас может любить по-настоящему сильно. Это будет по разным причинам. Может быть, у кого-то в жизни своей, будучи детьми, вы не чувствовали любовь своих родителей. Как один, я слышал человек, когда один человек сказал, проповедник сказал другому, говорит, что, знаешь, Бог тебя любит, как отец своего сына. А тот аж расплакался, говорит, не говори, что Бог любит меня так, как мой отец. Потому что никогда в жизни я не чувствовал на своей жизни любовь отца. Такая есть знаменитая писательница, Маргарет Тэтчер, это Агата Кристи. Агата Кристи, да, которая писала детективные романы. И она говорила, я говорит, в своей жизни угождала многим людям, многие мы были довольны, многие меня хвалили. Говорит, что бы я ни делала, как бы я себя ни вела, я не могла угодить своей матери и получить от нее похвалу. И в действительности, может быть, знаете, у нас нет таких хороших примеров здесь в земной жизни, или в нашей жизни, как родители могут любить своих детей. И поэтому даже вот в этом случае, когда он сказал, что Бог тебя любит, как отец своего сына, тот аж человек, он встрепенулся, говорит, не говори так, потому что мой отец никогда меня не любил. Единственное, что от него я заботу знал, это эту палку. Вот. Это как африканцам, когда проповедовали первые проповедники, говорили о том, что Иисус Христос – это хлеб жизни. А у них хлеба, если они никогда вообще хлеб не едят. Кстати, в Бразилии тоже хлеб не едят. Я когда с этим бразильцем познакомился, он, оказывается, хлеб только в Украине попробовал. Ну так, у них рис, и у них вместо хлеба рис и фасоль. И когда этим африканцам проповедовали Иисус хлеб жизни, они вообще не поняли, о чем речь идет, о каком хлебе, что это значит. И когда проповедник, представляете, исказил священное писание, вот именно извратил, и сказал, говорит, знаете, Иисус Христос, говорит, это банан в жизни. И они, опа, вот теперь мы понимаем, насколько это ценное что-то в нашем обществе. И вот знаете, может быть действительно, но когда Бог он выбрал самый классический пример, самую совершенную любовь, которая может быть здесь на земле, это даже не любовь между мальчиком и девочкой, потому что любовь между мальчиком и девочкой, она только первое время такая вот бурная-прибурная. Но вот эта любовь родительская, саргея, это врожденное чувство, данное человеку. И когда Бог начинал приводить примеры об отцовской любви, когда Он сказал, что вы даже будучи злы, да я не благим, вы это можете детям создавать, Он выбрал самое совершенное, что у нас есть на земле, с чем можно сравнить любовь. Это любовь матери или отца к своему ребенку. Есть люди, которые подлецы по жизни, реальные подлецы. Многих фильмов, когда я смотрел про вот эти НКВД, когда замучивали за стенках верующих, когда просто сталинская машина тысячами людей ложила костями, то есть в этих гулагах, и там были целые палачи, ежовы разные, которые расстреливали в день десятками, сотнями человек, которые пытали, издевались. Но знаете, что парадоксально было? Я когда читал историю этих людей некоторых, я удивлялся, насколько они были хорошие, зато семьянины. То есть подлец человек по жизни, палач. Но когда он приходил домой, дети от него были в восторге, он их любил, потому что это Богом данное врожденное чувство, этот инстинкт сарге, это любовь, которая не нужно в себе, как любить свою жену и мужа, но и нужно раз заставлять. Любить своего брата, это нужно вообще очень сильно заставлять. Это очень-очень сильно нужно, чтобы любить. Врага это вообще нужно стать в эталон божественной благодати для того, чтобы полюбить своего врага, который принес тебе зло. Но для того, чтобы любить своего ребенка, не нужно прилагать усилия. Это врожденное чувство, данное Богом. Аллилуйя. И поэтому Бог, сравнивая, выбирает, что в нашем обществе, с чем можно сравнить его любовь. Говорит, даже это совершенное чувство, оно злое, оно несопоставимо с моей любовью. Но вы должны только в это поверить, что нет силы на этой земле, которая могла бы выдернуть эту любовь. Нет силы на этой земле, которая бы заставила Бога перестать любить тебя, каким бы ты ни был. Слава Иисусу Христу! Если я хочу, если ты поступаешь неправильно, я буду вмешиваться в твою жизнь для того, чтобы помочь. Благословить, я тебе миллион раз доказывал, что я тебя продолжаю любить даже тогда, когда ты находишься на дне греха, мои благословения на тебе не исчерпались. Слава Иисусу Христу! Мы думаем, что о, это Бог благословляет нас, потому что... Да нет, Он просто показывает, что я тебя продолжаю любить. Прими эту любовь, и проблема израильтян была, почему они находились в постоянном ропоте, в постоянном недовольстве, в постоянном вот это все не так, потому что они не верили, что Бог приготовил для них некое будущее, потому что они не верили. Мы мучаемся, переживаем очень часто, потому что мы не верим, что Бог нас продолжает любить. Может быть, не верим даже, что мы его и дети. Знаете, друзья, у Бога так не бывает. Сегодня ты ребенок, а завтра ты ребенок. В черной клеточке люблю, в белой клеточке не люблю, вернее, наоборот, не люблю. Он даже нам говорит примеры такие, что говорит, вы между собой члены прознь, вернее, вы там тело прознь, члены. Говорит, а если вы видите какой-то, ну, член, который слабый, такой, вы сравнивая, говорит, вы о нем еще больше заботитесь. Бог говорит нам, что вы должны заботиться о слабых еще больше, чем о сильных. А с нами он как поступает, когда мы слабые? Добивает. Льна курящего не потушит. Трости надломленные не поломает. Придет, обвяжет пластырем. Покроет своими слезами. Покроет своей любовью. Остановит где надо и скажет, сыночек, я сам разберусь с соседом, которого ты сарай спалил. А сосед за то, что ты за ухо моего сына сдал, я тебе сейчас оба ушей оторву. Чтобы ни разу я тебя не видел, чтобы ты на моего ребенка поднял руки. Говорит, а с тобой, сыночек, сейчас я разберусь, подожди, с соседом заплачу ему сполна, это как дьявол, как законом, как судьей, то есть. Говорит, а с тобой, сынок, я тоже разберусь, я поговорю, я, может быть, тебе немножечко жопу синюю сделаю, извините за выражение, да. Но в этом элементе я для того, чтобы ты понял, что не иди больше туда. Я продолжу тебе, я тебя сделаю самым лучшим. Ты меня будешь первым, ты меня не будешь... И я все это делаю для того, чтобы ты был успешный. Ни на минуту, ни на секунду моя любовь не останавливается и не прекращается. И слава нашему Господу Иисусу Христу, что когда-то мы, вступив на этот путь правды и истины, получили оправдание, искупление, примирение и усыновление, которое включает в себя наследие Божьего обетования, которое включает в себя божественные соки, которые текут в нашей жизни, это часть божественного естества. Слава Иисусу Христу! Знаете, как я сказал, когда мой сын сказал, это дурак, да? Говорю, он не может быть дураком. Говорю, ты не его дураком обозвал. Ты меня дураком обозвал. Ты себя дураком обозвал, потому что моя кровь течет в твоей крови и в крови твоего брата. Мы не можем быть недолюбимы, не благословенны, потому что кровь Иисуса Христа, божественная кровь, течет в твоих и моих жилах. Слава Иисусу Христу! Если наш Отец успешный, если наш Отец не проигрывает, значит, Он дает нам и силы, и значит, у нас есть все для того, чтобы не проигрывать. Вот. Проблема вся в неверии, в нашем неверии. Это, наверное, самое страшное, с чем нам нужно постоянно сражаться. Пусть нас всех Бог благословит. Это была моя небольшая такая проповедь на сегодняшний день. Я очень сильно хочу, знаете, я себе это хочу. Это даже, чтобы я открою вам секрет, очень часто проповедники, которые выходят проповедовать, они проповедуют сами себе. Потому что, и это то, в чем я нуждаюсь. Я сейчас живу в Германии, и как бы многие хотят в этой стране жить. Но, может, знаете, есть такая поговорка, что для немца хорошо, для русского смерть. то же самое наоборот, там ты себя не находишь, другая культура, я мучаюсь. Я на себя нагрузил эти проекты, которые тянут десятки тысяч долларов. Я говорю, Господь, я уже устал от этого всего. Зачем я заехал в это гранитное, правда? То есть если бы я не увидел, что там происходит, я бы вообще бы забыл, бы жил бы себе спокойной жизнью. И где мое место, где мое служение? И вот, знаете, вот. И вот это неверие, оно постоянно подступает и пытается украсть у тебя вот это, знаете, надежду и упование, что Бог все контролирует. Успокойтесь, я твой отец. Говорит, ты не переживай. И всякий раз, когда ты идешь, даже если ты спотыкаешься, не переживай. Сзади находятся мои руки. Слава Иисусу Христу.